Всем привет, дорогие друзья! Ну, как и обещали, вторая часть нашего дайджеста. Напишите, пожалуйста, сразу в комментариях, как вам такой формат. Если вдруг новостей много и все это хочется переварить, хочется рассказать, да, нужно ли вот это деление на две части, или вы совершенно спокойно вот эту получасовую колбасу сможете воспринять. Пожалуйста, очень нужно ваше мнение, или вообще дайджеста сокращать, там максимум 10 минут. Все, что вы насчет хронометража думаете, пожалуйста, вот напишите по качеству информации, по объему, по времени и так далее, чтобы мы понимали, как в дальнейшем работать и существовать. А пока вторая часть дайджеста. Погнали! Эпизод, о котором хочется немножко поговорить, это нефтяночка. Ну, здесь сверхнового ничего я вам не расскажу, за исключением той истории, которую мы уже написали в нашем телеграм-канале. Это история про расчеты реальной стоимости нефти. Вот последние данные Минфина. Urals в феврале стоило $49.56. То есть это там $35 получается у нас дисконт к североморской нефти Brent. Однако при этом видные экономисты из различных университетов просчитали таможенную статистику, то есть они нашли таможенные данные именно по сделкам, и согласно этим данным, в реальности российская нефть уходила примерно за $74 в среднем за последние месяцы. То есть это больше, чем вот этот дисконт, да, то есть дороже, и это получается гораздо выше потолка, который был Европой установлен в $60. Да как так? А потому что это все сделки, дорогие друзья, на земле. И вот CNN тут подсчитала, что теневой флот, который перевозит российскую нефть, сейчас насчитывает 600 танкеров. И 25-30 танкеров ежемесячно прибавляются. Это уже 10% всего танкерного флота мира. И вот это все российская нефть, которая ее перевозит. И здесь мне сразу вспоминается один мой коллега, с которым я работал еще на РБК, потомственный нефтяник, ну, не потомственный, конечно, но нефтяник с опытом реальной работы на земле. И вот он мне регулярно рассказывал эту историю, что все эти санкции, все вот эти потолки пишут мамкины кабинетные пацанчики, которые в жизни на нефтяных месторождениях не были, вообще их самое главное не знают, как производятся сделки на земле. Я уже много раз об этом рассказывал, но вот расскажу еще раз. Соответственно, по сути, как происходит сделка по продаже, находится барыга, в хорошем смысле слов, то есть тот, кто барыжит, продает, форцует, называйте как хотите, определенным объемом нефти. Соответственно, есть у них некие точки встречи, не в интернетах, не вот на этих биржах, а реально на земле. Себе встречаются, говорит, сколько тебе надо, мне нужно столько-то, сколько у тебя есть, у меня вот есть столько-то, второй барыга подходит, могу танкер подогнать, давай подгоняй. Там на земле определяется цена, штампик, расписались, денежку перевели, все. И по таможне эти данные пройдут по стоимости, по таможне они пройдут. А вот по всем этим котировкам Аргуса, Плаца и так далее, вот, не пройдут, потому что не биржевая сделка. Соответственно, как на земле происходит, непонятно. Помните, мы рассказывали, что Минфин по-другому будет считать налог? Вот как раз отсюда, возможно, ноги и растут. То есть у нас есть два мнения. Одно мнение, говорят, это нефтяников заставляют платить из своей прибыли налоги дополнительно. То есть, мол, прибыль получили, налоги заплатили, все хорошо. Так нет, еще больше налогов заплати. А вот есть второе мнение, которым как раз-таки, что нефтяники не доплачивают, потому что скрывают реальную стоимость нефти. И новые расчеты этого налога, то есть он как будет считаться, нам не важно, что там по стоимости Urals, да, будем считать Brent, цена Brent минус $25. Вот это реальная цена, давайте по ней считать. Вот, возможно, что нефтяники реально скрывают стоимость нефти на земле. Ну вот неизвестно, потому что везде все очень скрытно. И одной строкой буквально вот несколько предложений о каких-то других событиях. Во-первых, у нас тут выступил господин Дерипаска, много чего наговорил, и при этом со многими вещами я согласен. То есть он тут говорил, госкапитализм — это путь в никуда, в чем-то соглашусь. При этом он сказал, ну вот, пора увидеть мир в реальности такой, какой он есть. Мы хотели быть Европой, но придется вспоминать свое азиатское происхождение. Опять-таки, в чем-то он прав, потому что там 2 с лишним миллиарда человек живет, это классный рынок сбыта, может быть, как-то с ним нужно начинать работать, а-ля улю туда-сюда. Хотя при этом, опять-таки, вот он говорит, госкапитализм, я увидел, сколько денег потратили в прошлом году, триллионы рублей, деньги скоро кончатся, нам нужны западные инвесторы. Да, в принципе, тоже, наверное, согласен, западные инвесторы нужны. Давайте опустим отношение к человеку, да, поговорим только о том, что он говорит об идеях. Западные инвесторы реально нужны, но придут ли они сюда? Вот он говорит, придут, если мы, та-дам, дадим им понятные, прозрачные правила игры. О чем говорим уже 20 лет, да? Вот, мол, дадим им эти правила, сразу придут западные инвесторы. С одной стороны, да, когда ты даешь четкие правила, что вот ты заплатишь ровно столько налогов, никто тебя не трогает, ты можешь делать вот это, нельзя только вот это. Все, нам остальное до барабана. западные инвесторы, любой инвестор реально придет, потому что все, вот условия ты для себя выстроил, идеально работаешь в них, если хочешь. Но здесь политическая история. Инвестор не придет туда, в ту страну работать, из-за чего ему прилетит. Так что пока это только такие разговоры в пользу бедных, на мой взгляд. Причем разговоры в пользу бедных со стороны сверхбогатых людей. Тинькофф, банк, который впервые попал под санкции, и уже такой небольшой запрос был со стороны коллег, мол, что будет с нами, с владельцами карт Тинькофф и так далее и тому подобное. Ну, смотрите, как уже написали сами тиньковцы, ничего не будет, продолжаем работать. Проблемы будут только у тех, кто пользовался там Тинькофф инвестициями, да и то только в том, что они не смогут некоторое время покупать евро, не смогут осуществлять переводы в евро, ну, де-факто они и так не могут их осуществить, да, и будут проблемы с их европейскими акциями, которые у них есть на инвестиционном счете. Но, как бы, мое личное мнение, если вы продолжали каким-то образом покупать акции иностранных компаний через свои приложения, то зря вы это делали. Я понимаю, вы хотели зарабатывать, и вы умнее всех, но, кажется, жизнь должна была научить, что кем бы вы ни были, что-то вот не работает эта история, если накладываются санкции, и мы кому-то не нравимся. Ну и здесь главный эпизод, что сейчас приложения Тинькофф и Тинькофф Инвестиций пропали из Apple Store. И здесь отдельно к яблочникам я обращаюсь. Смотрите, я специально технический момент обсудил, то есть что будет, если вы, допустим, у вас сломался ваш старый iPhone, и вы хотите перенести все данные на новый iPhone. Переносится это довольно быстро, рядышком положили, в кнопочку нажали, все перенеслось. Но эти прилаги не перенесутся. То есть Тинькофф и Сбербанк Онлайн, которые у вас были, или Уралсиб тоже удаленный, все, это вот до свидания, они не перенесутся на новый телефон. Потому что они не напрямую с телефона на телефон идут, да, а телефон запрашивает облако аппсторовское, с аппсторовского облака они перекачиваются в вашу мобилу. Однако терять надежду не надо. Оказывается, что все можно сделать, если есть ручки из правильного места. Берем, скачиваем правильную программу, не буду говорить какую, просто немножко посидите в интернете, погуглите. И эта программа делает копию с вашего айфона в компьютер. Скопировали свой телефон и эту копию через эту конкретную программу поставили на свой новый телефон. Телефоны лицензионные, даже не вскрытые, условно говоря, не какие-то не прошитые, все это воспринимают спокойно, и вы можете эту прилагу перекачать, проблем у вас никаких не будет, все работает. Вот коллеги этим занимались как раз относительно недавно. Сбер они перекачали себе на телефон с 12 на 13, насколько я понял, все прекрасно заработало. Так что, если ручки есть, все это можно сделать, переживать ни о чем не нужно. Но один эпизод мне реально интересен. Олег Тинькофф тут же ведь обратился в Великобританию, мол, снимите с меня санкции, я от гражданства отказался, и я типа вообще не при делах. Вот тут интересно. Я думаю, что санкции с него не снимут. Напишите, кстати, что думаете вы на этот счет. А знаете, почему не снимут? Потому что это создаст прецедент. Прецедент, который покажет, что есть хорошие. А вот это сейчас никому не нужно. Потому что с одного снимут, другие тут же начнут кричать, а как же мы, а как же мы, а как же мы. И как бы немножко сломается система. Тут пока, что бы вы там ни говорили, они работают по одной гребенке. Мы все плохие, давайте вот этим ограничимся. И даже Тинькофф, который с гражданством Великобритании, тоже плохой. Ну, про банк мы не говорим, он его продал, да, но вот он тоже плохой, он тоже теперь в санкционном списке. Так что, как вы думаете, поступятся ли они своими принципами, товарищи британцы, снимут ли с него санкции или все-таки нет? Я ставлю на нет. Что думаете вы, пишите в комменты. И еще буквально там несколько интересных моментов. Первое. Безработица. Новый исторический минимум. 3,6%. Она опять снизилась, несмотря ни на что. Опубликованы средненачисленные заработные платы. Как, знаете, как там шутки были в 90-е. Сидите, нормально, Задорнов так говорил. Сидите, да, готовы смеяться. Так вот, средние по России зарплаты, средненачисленные за прошлый год, 64 191 рубль, плюс 12,6%. Не я это сказал, Росстат так насчитал. Вот не ко мне претензии, пожалуйста, к Росстату. Если вы сейчас хотите написать в комментах, да они там совсем с дуба рухнули, у меня зарплата 30 тысяч рублей, можете писать и обращайтесь в таком случае в Росстат, можете им письмо написать, типа, а как же вы считали, дорогие граждане? А считали они по средней, по больнице заработной плате. Как мы знаем, города-миллионники, Москва, Петербург и так далее, очень сильно отличаются от других регионов по зарплате, как и, собственно говоря, различные должности. Иногда не совсем честно, но вот, к сожалению или к счастью, я не знаю, как судить, тут каждый судит со своего огорода. Вот такая вот ситуация. Ну, еще два маленьких эпизода. Во-первых, снова дефляция. Огурцы подешевели. огурцы подешевели на 7,6%, и у нас начала снижаться инфляция 11,8%. Дефляция наступила впервые за всю историю. В феврале у нас дефляция. Спасибо, скажите, солнечным дням, потому что затраты на электроэнергию уменьшились. Солнышко грело теплички, огурчики в них дозревали сами. Вот видите, как инфляция в стране зависит от огурца. Об этом стоит подумать. И еще один маленький момент с точки зрения потребиловки про наши платежки по ЖКХ. Есть пара изменений. Во-первых, смотрите, если вы отсутствуете дома больше 5 дней, вы можете не платить за вывоз мусора. Серьезно. Новые законодательные инициативы приняты, просто теперь нужно доказать, что у вас больше 5 дней дома не было. В качестве доказательства принимается больничный лист, лежали в больничке командировочное удостоверение, были где-то в командировке билеты на самолет туда-обратно или путевка там в санаторий, где вы проживали. Это нужно в управляющую компанию принести, сказать там с 1 по 14 число дома не проживал, пожалуйста, мусор мне не считайте. Это теперь можно сделать. Но второй эпизод мы будем по-другому платить за общедомовые нужды. Если раньше они начислялись нам по нормативу, то теперь будут считать фактическое потребление. Простой пример. Вот стоит дом. У него есть общедомовой счетчик. Давайте представим, по общедомовому счетчику накапало 100 литров воды. Берем счетчики, которые вот у нас с нами, как у простых жителей. Сколько мы там напотребляли воды, там получается 90 литров. От сотки отнимаем 90, получается 10 литров общедомовые расходы. Ну, там полы уборщицы мыли, еще что-то происходило и так далее. Вот 10 литров. Совпадает с нормативом? Все окей, никаких доплат. Если норматив, скажем, 7 литров, а потратили 10, доплачиваем вот за эти самые 3 литра, или сколько там будет. По электричеству такая же история, вот по воде, еще по каким-то элементам. Извините, так и будет. Нет общедомового счетчика, если у вас... Не вопрос. Берем 3 аналогичных дома, в которых есть счетчики, считаем среднее, вывод поэтому и платите. Соответственно, то есть сейчас каждую платежку мы платим, как платили, все в порядке. В конце года будет перерасчет. Перевысили — доплачивай. Не превысили — ну, никто не верит, что будет меньше потреблено, чем по нормативу, и придется возвращать деньги вам со стороны управляющих компаний. Однако, если вдруг вы увидели эту платежку, и у вас, соответственно, зачесалось в самых интимных местах от той суммы, которую там нарисовали, вообще не вопрос, что вы делаете. Вы пишете в управляющую компанию, то есть, соответственно, постановление предусматривает оспаривание подобного рода объема платежей. То есть просто взяли, написали в УКашку, типа, ребята, совсем с ума сошли, я столько не должен, и будет происходить разбирательство. Это совершенно нормально, так что на будущее пользуйтесь и внимательно следите за своими платежками по ЖКХ. Тарифы выросли, они кусаются, так что отстаивайте свои денежные затраты. Я просто с управляющими компаниями воюю всю свою жизнь, потому что знаю, что это такое. Не всегда выигрываю, даже чаще всего проигрываю, но сдаваться ни в коем случае нельзя. Так, дорогие друзья, наверное, на этом пора понемногу заканчивать, однако время для офф-топа, как обычно, остается. Atomic Heart, чё как, кто играл, пишем, чё и как, потому что я уже в личном телеграм-канале писал, что-то я же играю только на PS5, эти товарищи просят 6 косарей, во! Вот подешевеет, когда хотя бы до трёхи, я еще подумаю взять, ну за 6 косарей, во! Не-не-не, ребят, так не работает вообще. Понравилось, не понравилось, пишите, стоит брать или нет. Я пока прохожу годача, потом мне еще Elden Ring, так что времени хватит. Ну и последний момент, это, разумеется, что? Загадка, которую я загадал в прошлый раз. Как обычно, меня радуют наши подписчики, вы красавцы просто, интеллигентнейшие, образованнейшие люди, потому что очень многие сразу написали правильное обращение ко мне: «О, капитан, мой капитан». Я в самом начале офф-топа процитировал часть этого стихотворения прекрасного Уолтера Уитмана и потом сделал отсылочку на фильм, соответственно, «Общество мертвых поэтов» с великолепным Робином Уильямсом, и вы прям и то считали и написали правильное обращение: «О, капитан, мой капитан». За это вам всем огромнейшее спасибо, что вы это сделали. Соответственно, что касается новой загадки, то, признаюсь честно, вот реально неделька выдалась очень такая шебутная и сумасшедшая, поэтому тут ничего пока для вас не подготовил. Хотел вот в последние там 20-30 минут перед записью постоянно что-то искал, что-то пытался придумать, натянуть сову на глобус, но это неправильно. Идея загадки должна приходить сама. А пока у нас на этом все, дорогие друзья. Остаемся на связи, остаемся вместе с вами. Дайджесты все так же будут выходить. Я надеюсь, вы также, точно так же будете их смотреть. Вы оставайтесь подписанными, жмите колокольчик, смотрите хорошие фильмы, слушайте хорошую музыку. образовывайтесь и будьте всегда с нами, а с вами всегда да пребудут деньги. В частности, мы, Деньги24. Меня зовут Константин Цыганков. Пока.